«Война от первого лица. Непридуманные истории».
А Абхазия празднует 30-летие победы. Победить в этой неравной борьбе абхазы смогли не только благодаря своей сплоченности, но и поддержке добровольцев. Среди них Дмитрий Медоев. Так сложилось, что молодой ученый-археолог и будущий дипломат в начале 1990 года служил начальником разведки Министерства обороны Южной Осетии. Воевал в Абхазии потом и был награжден высшим абхазским орденом Ахедзапша. Дмитрий Николаевич, у нас в студии. Будем говорить о судьбе двух республик, о войне и мире. Дмитрий Николаевич, мы рады вас видеть в нашей студии.
Я тоже приветствую вас, приветствую всех, кто нас слышит сегодня. Ну, первое, что я хочу сказать, я приехал поздравить своих друзей, однополчан, всех, кого я знаю в Абхазии, с 30-летием победы в Отечественной войне. Это очень такая важная дата в истории, в новейшей истории абхазского государства.
Спасибо, что не только в горе, но и в радости вы эту радость сейчас готовы с нами разделить. Радость победы, 30-летие, юбилейную такую дату. А Дмитрий Николаевич, вы были первым послом Южной Осетии в России. До этого были министром иностранных дел тоже Южной Осетии. Но до всего этого у вас такой важный период работы в науке. Археолог, но когда Родина, как говорится, зовет, вам пришлось взять в руки оружие. Такие примеры в Абхазии тоже есть. Это и Мушнехварцкие, и Адгуры Налыпа, и сам Владислав Арзенба, который возглавил страну. Но каким образом вот ученые становятся...
Что делать, когда Родина в опасности, то не только ученые, но все, кто может встать на защиту своей страны, своего народа, они должны сделать такой выбор. Конечно, для меня было очень трудно из науки, в которой я находился уже некоторое время, изучал древности Южной Осетии, ездил на конференции, выступал, проводил...
Диссертацию написали?
Да, написал, да. Проводил археологические работы, и вдруг это все закончилось, и началась война. Мы знаем, как это все происходило. В те годы до этой войны я учился в аспирантуре в Тбилиси, и я видел, какие процессы там происходят, какие лозунги, что говорят, кто говорит, каков характер этой силы, которая надвигалась на Южную Осетию и на Абхазию. Конечно, мы анализировали все это. И в учебе у меня были проблемы, потому что институт, в котором я был аспирантом, это институт истории, археологии и этнографии имени академика Джавахишвили. Известный очень центр науки. И там тоже были брожения. Мне прямо говорили: ты хороший парень, но ты осетин. Вот такой национализм. Да, грубый национализм, который перерос потом в нацизм, и мы все это увидели, конечно, не оставлял шансов нам. Поэтому, как только они зашли 23 ноября 1989 года в город, ночью оккупировали, разделили на сектора, выставили посты с собаками, значит, это все происходило, как немцы в 41 году. Конечно, мы восстали и изгнали их из города. Потом началась блокада, потом они выключили нам электроэнергию, газ, воду и все такое. Мы долго были в блокаде, а потом начались артиллерийские обстрелы, ракетные обстрелы. И вот благодаря тому, что миротворческие силы России были введены в 92 году, вот это прекратилось.
Но вы приехали защитить и братский народ абхазский. Вот это добровольческое вообще движение, есть у вас объяснение, почему оно вот такое мощное добровольческое движение, оно возникло? Понятно, вы защищали свою страну, свою родину, но приехали поддержать и помочь братскому народу.
Ну, в Абхазии все знают, что здесь зародилась организация общекавказская, Конфедерация народов Кавказа. И, конечно, мы приняли участие в учреждении этой организации и активно работали в составе этой организации. Я был тогда уже депутатом нашего Верховного Совета, и представлены были в организации в том числе и депутаты. Вот. И я считаю, что Конфедерация народов Кавказа сыграла очень большую роль в объединении кавказских, братских кавказских народов для того, чтобы они выступили на защиту Абхазии. Но эта организация еще и делала политические заявления, осуждала агрессию, призывала прекратить вот эту агрессию в Абхазии. И благодаря тому, что руководство Абхазии в то время, это же были очень известные и очень сильные люди. Абхазии повезло, что в этот трудный период своей истории страну возглавил такой лидер, как Владислав Григорьевич Ардзинба. Вот. Благодаря вот сплоченной работе руководства Абхазии, Конфедерации народов Кавказа, здесь появились добровольцы. Это были действительно добровольцы. Никто их не призывал, никто их не рекрутировал. Вот как сейчас мы видим на Украине.
Там никто наемники. Не нанимал, не платил.
Здесь не было наемников. Здесь были действительно люди, которые приехали по зову своего сердца. Ну, что касается осетин и абхазов, это наши отношения уходят глубоко в историю. Это наши предки нам завещали дружбу, завещали дружить, и мы несем это просто...
Общие культурные коды.
Да, да, и культурные, и много-много-много интересного нас связывает, и нардский эпос, и песни мы поем одинаковые. Вот, и, конечно, мы пришли, 52 человека перешли через горы. Они заехали в Кабарду и там шли неделю через эти горы. И они пришли в Гудауту, их там встретили, расселили. Обувь у всех стерлась уже. И вот...
Вы в их числе были тогда?
Я тогда находился на другом фронте. Вот. И они сразу вступили в бой.
А вы помните, как вы здесь оказались?
Да, конечно.
Первые ваши дни?
Это было еще до войны мы здесь оказались. Юго-осетинская разведка работала, в том числе и здесь, по нашим общим соседям, по нашему общему противнику. Мы работали и там, и здесь. И мы довольно успешно здесь поработали. Было проведено несколько специальных операций. Вот. И война меня застала здесь, в Кудауте. Она меня застала здесь. Мы все это уже не то что знали, мы чувствовали. Здесь атмосфера была такая в Сухуми, что вот как на пороховой бочке.
Вот, витало в воздухе, да, вот воздухе. Это ощущение войны.
Да, что вот-вот это обязательно должно случиться. И потом мы все это увидели, как летали вертолеты, обстреливали пляжи.
Хотя
там,
у
и так
многих
далее.
Было ощущение, что как в 89-м, это быстро закончится. Но, тем не менее, 413
нет,
дней.
Нет, после того, как Грузия получила часть Закавказского военного округа, вооружение Закавказского военного округа, а это огромные ресурсы. Огромные. Это и ракеты, и самолеты, и все, что было. Три республики поделили тогда арсеналы Закавказского военного округа. Армения, Азербайджан и, соответственно, Грузия. И как только они получили это, они пошли в атаку, значит, войной в Абхазию. Больше ума не хватило ни на что-то другое.
Использовать потенциал.
Да.
Ну, сейчас, оглядываясь назад вот на события 30-летней давности, если бы, допустим, в вашей жизни этой войны не было бы, вы занимались наукой, как изменилась бы ваша жизнь? Какой бы она была, на ваш взгляд?
Ну, конечно, я бы продолжал заниматься наукой в плане археологии. Не только Южная Осетия. Весь Кавказ представляет огромный научный интерес. Я бы сказал так, что здесь не раз... капанного и неизведанного хватит на несколько там галерей, мощных галерей, да, мощных центров. Поэтому работы хватает. Я слежу, конечно, за работой археологов здесь, в Абхазии. Превосходные находки. Вчера я посетил музей, так нашел посмотреть. Вот. И, конечно, я продолжал работать, потому что работы хватает. Тем более, что всякие природные катаклизмы, они памятники портят. И археология должна не только заниматься раскапыванием, но и консервацией тех памятников, которые могут разрушиться. Вот, поэтому, конечно, да, конечно, было бы хорошо, но, к сожалению, не мы распоряжаемся, как
жизнь сложится. Да. Но нашим слушателям наверняка сейчас интересно, вы полностью отказались от науки после войны или продолжаете работать?
Вы знаете, после войны уже, конечно, жизнь изменилась. Война меняет жизнь, и вот эти ситуации. Прошли выборы у нас очередные, и меня назначили министром иностранных дел тогда. Это 93-й год. По 96-й я был министром, вот тогда еще той непризнанной, значит, страны. И началась другая работа, которую надо было осваивать, надо было применять какие-то свои знания для того, чтобы какой-то успех сопутствовал нашей стране и в внешнеполитическом направлении. Позже я поступаю в дипломатическую академию и там занимаюсь другой наукой, политологией, защищаю диссертацию, еще одну пишу диссертацию. И это уже безвозвратно нахожусь как бы вот в этом политическом, внешне и внутреннеполитическом поле.
Ну, в вашей биографии есть еще один интересный пункт. Вы представляете Южную Осетию в России, интересы Южной Осетии, послом Южной Осетии.
Да, это, конечно, большая честь была стать первым послом уже независимой Южной Осетии в Москве. Вот это случилось после 26 августа, когда нашу страну и Абхазию признала Российская Федерация в качестве суверенных и независимых государств. Конечно, пошло строительство уже посольства в Москве. Мы очень тесно работали с нашими абхазскими коллегами. Там первый посол Республики Абхазия в Москве, Игорь Муратович Ахба. Мы с ним до этого тоже были знакомы. И благодаря поддержке и МИДа России мы получили помещение, абхазцы получили, и мы получили, и стали обустраивать посольство. И началась, конечно, совершенно другая уровень, другой, совершенно другой, более ответственный, чем, ну, не знаю, чем раньше, я так все думал. И в январе 2009 года мы с Игорем Муратовичем в компании с другими послами в Кремле вручили верительные грамоты, и вот началась такая другая бурная дипломатическая жизнь.
То есть две самые важные вехи в развитии, да, наших республик – это 93-й, это 2008 год. Но как вы оцениваете вот этот период, который мы прошли за 30 лет, оглядываясь теперь назад, этапы, которые мы прошли, мы пережили сложный период санкций, блокады, жесткой экономической, политической блокады, пережили различные предложения от разных стран по поводу статуса республики, если про Абхазию говорить, но Абхазия всегда смотрела в сторону России, как и географически, это соседи, это и геополитическая данность. Но всегда Абхазия даже в условиях блокады смотрела в сторону России. Вот как вы оцениваете путь, который она прошла, и который, этап, который сейчас переживает Абхазия? Может быть, во взаимоотношениях с Россией?
Да, это очень интересный вопрос. Период, само собой, очень интересный. После 93-го года начались переговорные процессы. У нас работала смешанная контрольная комиссия. В Абхазии тоже велись переговоры с участием, конечно, Российской Федерации и международных наблюдателей. Это было сложно, потому что действительно и Россия была другая, и руководство в России было совершенно другое. И давление мы испытывали из Тбилиси, и от западных их друзей тоже серьезное. И равно как и Абхазия, конечно. И мы в те времена тоже часто встречались друг с другом на каких-то разных площадках, приезжали в Сухум, наши коллеги абхазские приезжали к нам и консультировались всегда и вырабатывали общую такую позицию, потому что наши ситуации, они очень близко стоят друг к другу. Значит, мы независимы от Грузии. Значит, Грузия остается нашим противником, какая бы там власть ни была, тем более тогда. Вот. И, конечно же, мы смотрели на Россию как на нашего исторического духовно близкого друга. Это огромная страна, где мы все вместе были подданными императора российского и гражданами Советского Союза. У нас не только между Абхазией и Осетией, но и со странами и народами бывшего Советского Союза есть опыт совместного проживания и в империи российской, и в Советском Союзе.
И особенно в Советском Союзе.
Да, конечно, да. Поэтому мы всегда подчеркивали, что Россия наш самый близкий друг. Так оно и получилось. Это в 2008 году, когда Грузия напала на спящий город Цхинвал и разорила страну, было много погибших, и все было сожжено, вы это прекрасно знаете. Вот, именно российские войска были в Южной Осетии вовремя, и это они спасли население. Мы всегда благодарны и будем, и наши потомки будут благодарны за вот такое отношение и за такие действия. А вот эти решения по признанию, и еще в том числе, да, они не были очень легкими для российского руководства. Это были трудные решения, но, как сказал сам президент Путин, это были единственно верные решения. Я думаю, что вот этот период, который мы прошли вместе с абхазским народом, с абхазским государством, потомки будут благодарны нам. Я даже уверен в этом. Это величайшая эпоха. Мы возродили государственность, вот мы, в частности, Южная и Осетия в целом. Государственность, которую мы потеряли 600 лет назад. Это...
Ну, можно ли это назвать случайностью? Вот мы про нашу победу говорим, про воссоздание абхазской государственности, рассуждаем вот в студии, в преддверии праздника, много об этом говорим. Но можно ли назвать это такой случайностью, геополитической случайностью? Или же все-таки это... Такая была работа, которой результат мы увидели уже в 93-м году.
Ну, я думаю, что случайностей не бывает в этой жизни. Ну, может, очень редко и в других областях. А то, что касается вот, геополитики, политики и так далее, здесь бывает расчет, потому что мы уже точно знаем, что, например, в 2008 году, вот к этой дате, к нападению, Грузия готовилась заранее. И это был расчет, это был план операции, он был утвержден, он был подписан, и все подразделения знали, когда и что они будут делать, куда стрелять, и эти точки были пристреляны уже, и все такое. То есть это было не случайно, абсолютно. Вот, может быть, ошибочно в 20-30-е годы Осетию и Абхазию отдали в Грузинскую ССР. Да? Вот это просто ошибочные вещи. Да? А, тоже не случайные. То есть вот такая была конъюнктура. Такая была конъюнктура, и осетинский народ разделили на две части. Одну часть отдали в Грузии, другая осталась в Российской Федерации, в РСФСР тогда. И, конечно, разделенный народ, он все время стремится объединиться. И здесь тоже никаких случайностей. Это закономерно. Национальный организм не может жить в разделенном состоянии. Это как вот по-живому, значит, порезать, и две части будут отмирать и вымирать. Мы этого не хотели никогда. Мы хотели быть вместе и вместе с Россией. И сегодня, кстати, наши страны имеют довольно солидную правовую базу двусторонних отношений с Россией. Подписано более 100 соглашений, документов, которые имеют законную силу. Вот, кстати, момент такой...
Это вы больше сейчас про взаимоотношения Южной Осетии и России говорите.
Да, да.
А с Южной Осетией понятно, вот с Абхазией, на ваш взгляд, понятно, у нас тоже национальная освободительная борьба, она началась задолго до начала войны в 92-м, и Владислав Арзенбаум к этому тоже готовился, он упор делал и на диаспору, его поездки перед войной тоже являются свидетельством того, что он понимал, что предстоит абхазскому народу еще пережить.
Знаю историю, новейшую историю Абхазии, абхазского народа, и хочу определенно сказать, что эта борьба никогда не прекращалась, начиная с упразднения Абхазской ССР. когда они Абхазскую ССР упразднили и сделали АССР, автономную Советскую Республику. Тогда интеллигенция абхазской молодежи, передовые мыслящие люди, они периодически устраивали
протесты,
да, общенародные сходы в Лыхны. Мы знаем, последний был в 89-м году, если я не ошибаюсь, где было принято большое обращение.
Интеллигенции и письма писали, да. И под натиском, так сказать, все-таки
совершенно
университет.
Верно. И репрессии были, и арестовывали лидеров и под другими предлогами и так далее. Я сейчас вспоминаю, вот вспомнил этот Лыхнинский сход, который был очень многотысячный, там, по-моему, 1030 было людей вот на этом огромном поле. И мы туда послали своих представителей, два человека, от организации «Адамон Нехас». У нас была такая организация, которая... Это антифашистская была организация против вот того нацизма, который, значит, шел на нас...
Со стороны Грузии.
Со стороны Грузии, да. Это была очень известная организация. Лидером ее был Алан Чочиев, историк, этнолог, доктор исторических наук. И здесь зачитали текст обращения. Текст поддержки. Народ Южной Осетии поддерживает борьбу абхазского народа, солидарность вот, и так далее. И это возымело очень большой эффект тогда. Мы продемонстрировали всем вокруг, что мы будем вместе. И, как вы сказали, в горе и в радости. И так оно и есть. И
эта поддержка очень ценная. Ценная была. И результат этой победы – это общий результат и добровольческого движения, поддержки диаспоры, и сплоченности народа внутри самой страны. Сейчас 30 лет празднуем. Вот какие события, какие истории вы вспоминаете, которые вы пронесете потом через всю жизнь?
Вот я так... Думаю, что война – это самая тяжелая, грязная, неблагодарная работа. Вот как работа, да, потому что это не просто так, как в кино мы видим, там, пошли в атаку, танки стреляют, пушки, там, самолеты. Это совсем другое. Война все меняет. Вы правильно отметили, война выводит на первый план и самые... лучшие человеческие черты характера, да, все лучшее, возвышенное, патриотизм, и самые низкие, низменные тоже. К сожалению, это так, это везде так было, и мы тоже этого не избежали, но в целом это был порыв огромной части населения, которые осознавали, что происходит, и осознанно встали на защиту своей страны, рискуя жизнью. Много людей погибло у нас, и здесь, в Абхазии, я знаю, очень много людей погибло, в том числе и из числа добровольцев, которые приехали, в том числе и из числа моих знакомых и друзей, которые здесь сложили свои головы. Ну, что, я
освобождение
думаю...
Сухума. Вот последние дни операция, когда после 27-го столицу освободили, дальше несколько дней, и вся страна освобождена. Вы помните эти моменты?
Вот, там был очень интересный момент, который мы зафиксировали с другой стороны. То есть со стороны противника, скажем так. Ну, это зафиксировано, и мы знаем, человек, который с той стороны был в погонах больших, таких нормальных погонах, вот, он нам рассказывал, как они бежали тогда из Сухума. Говорит, 40 километров без оглядки, и мы все бежали. Стали чемпионами мира по бегу. Все снимали, оружие бросали, бронежилеты, каски, все, лишь бы ноги унести. Вот такой был натиск, такой был напор тогда, вот, 27-го было. Вот, конечно, победа это эмоции, конечно, победа это радость большая, но победа это еще и радость со слезами на глазах. Во время войны нету возможности, даже нету проститься со своими боевыми друзьями. Фронт идет вперед или идет наступление. кто-то хоронит, а вот потом уже, когда уже нет войны, вспоминаются все эти друзья, все, как, кто где погиб, и ничего не должно случиться, никогда память о них не должна вот, померкнуть. Их мы будем помнить всегда, и народ, благодарный народ Осетии и Абхазии, я уверен, они пронесут эту память вместе с собой до других поколений.
Низкий поклон тем, кто сложил головы за свободу,
Царствие
свободу
небесного.
Республики. Спасибо. А я напомню, о войне и мире говорили мы с ветераном, добровольцем, дипломатом Дмитрием Медоевым.
«Война от первого лица. Непридуманные истории».